Антон Старновский. Библиотекарь государя. Часть третья. Буква. Глава первая. Екатерина? Как только я услышал голос Аксенова-старшего, вся сонливость испарилась в одно мгновение. Я решил, что с Екатериной что-то случилось. Невольно полезли картины с раскуроченным автомобилем и мертвой девушкой, которую я не спас. А зачем ему еще мне звонить? Ночью. «Что случилось?» – чуть не заорал я в трубку. «Где ваша дочь?» «У себя в комнате», – спокойно произнес мужчина, не поддаваясь панике. «Фух, господи!» – я выдохнул. «Если Аксенова в порядке, значит и со всеми остальными разберемся. А что там, кстати, насчет остального?» «А что тогда?» «Информация конфиденциальная, как вы понимаете. Обсуждать это по телефону будет опасно. Мы можем сейчас встретиться?» «Ах, черт, только не сейчас. Я ведь еле на ногах стою после зубодробительной тренировки». «Да, конечно, без проблем». Я поглядел на скучающего Иисуса. «Только я возьму с собой своего человека, вы не против?» «Ему можно доверять», – перестраховался Аксенов. «Больше, чем мне». «Тогда берите, адрес пришлю сообщением. До встречи». «До встречи». После моих слов Иисус оживился. Он ловко отбросил бычок прямо в урну и привстал с лестницы. «Что за дело?» «Сам не знаю, но оно обещает быть очень важным. Ты же не возражаешь, что я тебя с собой возьму?» «Спрашиваешь еще. Я всеми руками за. А то в последнее время совсем тухло. Что-нибудь слышал об Аксеновых?» «Да, довольно крупный род. Отличная репутация. Это с ними мы поедем встречаться?» «С ними, с главой клана. Когда ты только успеваешь знакомиться со всеми этими людьми? А я тебе про императора рассказывал?» Собирались мы недолго. Вернее, и не собирались вовсе. Иисус лишь заскочил домой, прихватив из холодильника коробку с пиццей, что оставалось со вчерашнего дня, и мы сели в машину. Я был ужасно голодным, а времени на нормальный ужин не оставалось. Аксенов выслал нам адрес, и, забив его в навигатор, мы поехали к точке назначения. Поехали, к слову, не на моем бронированном джипе, его я уже успел засветить, поэтому пересели на автомобиль, еще не покидавший гаража. Но волноваться было не о чем, он тоже бронированный, хотя и не так мощно, как Эскалейд. Пока мы ехали, я поглощал перемороженную, но из-за голода такую вкусную пиццу, и думал о том, что же произошло у Аксеновых. А может, и не у Аксеновых? Он ведь сильно беспокоился из-за императора и пытался ему помочь. Стало быть, разговор может касаться и Романовых. В общем, непонятно. Одно ясно точно, дело серьезное. И я не вправе отказывать в помощи, ибо налаживание связи с союзническими кланами – дело чрезвычайно важное. За рулем, естественно, сидел Иисус. Я полулежал на заднем сиденье и ел пиццу. «Дружище», – обратился я к Иисусу, – «ты ведь у нас очень наблюдательный человек». «Ну, допустим. Ты что-то конкретное хочешь спросить?» «Да не, я просто в последнее время редко дома нахожусь, а тебе доверяю больше остальных. И интересно, что там вообще за атмосфера у нас царит?» «Предлагаешь шпионить за родными? Да чего сразу шпионить-то? Просто переживаю». «Переживать не о чем», – успокоил Иисус. «Никаким предательством и близко не пахнет. В этом плане внутри нашего дома собрались только преданные люди». «А что насчет целителей?» «Тут уже у Юрия впору спрашивать, но я ничего подозрительного за ним не замечал. Эти ребята, те еще работяги, денно и нощно лечат больных, а в главное здание и не заглядывают совсем, кроме Ольги». «Ольга хорошая», – заключил я с набитым ртом. «А кто ж спорит? Мама с сестрой как поживают?» «За мамой не слежу, а вот Соня твоя от рук совсем отбилась». «Что с ней? Учебу прогуливает, с бойцом Федора все свободное время проводит». «Да, это я замечал. Ну, чего ж с ними сделаешь, как-то некрасиво будет им мешать». «Соглашусь, но из-за этого рано или поздно придется поплатиться боеспособностью четверки». «Да», – нахмурился я, – «ты прямо мои мысли озвучил. И Федор это прекрасно знает, поэтому как может ограничивает их общение. но, как понимаешь, в мирной обстановке это делать очень трудно. О, в голове загорелась лампочка, которая появляется каждый раз, как только приходит отличная идея. В мирной обстановке, говоришь? И что ты придумал, заинтересовался Иисус. Если вокруг все спокойно, то нужно сделать так, чтобы было неспокойно. Это же элементарно. Трудно поспорить, усмехнулся Иисус. А как сделать неспокойно, без ущерба для семьи? Хороший вопрос. В задумчивости я поглядел на свои стертые от тренировок костяшки. Может, отправить четверку на какое-нибудь спортивное состязание? Ха, почесал бороду Иисус. Как вариант. Да, точно. Теперь окончательно решил я. Так и сделаем. Все свободное время они будут тратить на тренировки, что повысит их слаживание, а потом выступят против соперников. Хотя я не уверен, что Федор разрешит использовать бойцов ради таких целей. Он ведь блюдет конспирацию, да и вообще человек военный. Для него подобные мероприятия сродни цирку. Вот ведь. Да, ты прав. Я про Федора и не подумал. Вряд ли он одобрит. Я отбросил опустошенную коробку в сторону. Но все равно надо будет с ним переговорить. А мы тем временем доехали до указанного адреса. Машина остановилась у одноэтажного сарая, который стоял в метрах в 500 от нормального дома. Кирпичный, полуразрушенный, пыльный, возле него росло несколько худеньких деревьев и больше ничего. А вкупе с кромешной тьмой вокруг все это дело смотрелось еще страннее. «Мы точно туда приехали?» Я вышел из машины и осматривался по сторонам. Иисус выглядывал с водительского сиденья. «Адрес правильный?» «Тогда странно». Я достал телефон и позвонил по номеру, с которого объявлялся Аксенов. Никто не взял трубку. «Отлично. Это какой-то розыгрыш?» «Чего там?» «Трубку не взял», – развел я руками. «Бред какой-то». Вдруг со стороны сарая послышался металлический скрип. Что-то хлопнуло, и через несколько секунд на свет фар вышел мужчина. Я сразу узнал в нем отца Екатерины. «Доброй ночи!» Я неуверенно подошел к нему и протянул руку. «Здравствуйте!» – спокойно поздоровался Аксенов. «Как добрались? Не заблудились по дороге?» Из машины вылез Иисус. «Приветствую! По дороге-то не заблудились, но вот по приезду немного смутились». «Это мягко сказано. Увидели заброшенный сарай, подумали, что местом ошиблись. А оно вот как оказалось». «Прикрытие для штаба», — пояснил Аксенов. Он подошел к Иисусу и пожал ему руку. «Меня зовут Константин. Я Исидор. Можно просто Иисус. Подгоните машину вот сюда». Аксенов отпетлял на несколько метров и указал на запорошенную рыхлой землей местность. Иисус сел за руль и припарковался там. Вышел из машины. «А зачем это?» – спросил я. Аксенов ничего не ответил. Он достал из кармана телефон, пару раз куда-то тыкнул, и поверхность под моей машиной начала проседать. Через секунд 10 автомобиль полностью скрылся под землей, будто его и не было. «В целях безопасности», – пояснил Константин. «Господи, что здесь происходит?» Когда машина была помещена в безопасное место, мы втроем проследовали в сарай. Мне пришлось нагнуться, чтобы не удариться головой о проем. Мы остановились возле стены, которая, казалось, в любой момент может рухнуть, и стали ждать. Аксенов снова куда-то нажал, провернул гвоздь на стене, и земля начала уходить из-под ног. Мы стали опускаться в темноту. В какой-то момент раздался хлопок, и тусклый просвет сверху исчез. Зато синим светом озарилось пространство вокруг нас. Я смог разглядеть сенсорную панель в стене, металлическую платформу под ногами и свое отражение в ней. Когда мы перестали спускаться, одна из стен раздвинулась, словно двери в торговом центре, давая нам проход. «Нехило», – оценивающе качал я головой. «В нашем поместье таких технологий подавно не используется». Когда мы оказались в узком коридоре, где металлические стены были настолько гладкими, что больше походили на зеркала, сразу же двинулись вперед, прошли несколько десятков метров и уткнулись в двери. Двери раздвинулись, оголяя огромную компьютерную комнату. Здесь сидело человек 15, Все, судя по лицам, занимались делами, как минимум, государственной важности. Мужчины и женщины бесконечно тыкали своими пальчиками по сенсорным полям и задумчиво глядели в экраны. «Что это за место?» – спросил Иисус. «Мозг нашего клана, как я это называю, а вообще что-то типа координационного центра. Здесь делаются многие очень важные вещи. Это наши глаза и уши, хотя и, как показывает практика, не всегда удается вовремя распознать угрозу и отреагировать на нее. Например, недавнюю атаку французов мы выявили слишком поздно, и если бы не Андрей...» «О чем вы хотели поговорить?» – спросил я. «Конечно, пройдемте». Константин отыскал свободный стол и сел напротив компьютера. Мы с Иисусом устроились по бокам. Не так далеко от меня сидела симпатичная женщина в очках, на которую я засмотрелся. Длинными пальцами она отбивала на клавиатуре какой-то числовой код, при этом покусывая нижнюю губу. «Это Ксения, она отвечает за информационную безопасность», – пояснил Константин, и я отвернулся от девушки. «Если вас что-то беспокоит по этой части, без проблем можете к ней обращаться». «Хорошо, спасибо». «Так вот». Аксенов уже включил компьютер и открыл какой-то файл на рабочем столе. «Для чего я вас позвал?» «Дело в том, что нам удалось выяснить кое-что важное по поводу вашего рода». «Нашего?» – удивился я. «Если честно, такого ответа вообще не ожидал. Предполагал, что разговор пойдет о самих Аксеновых или о Романовых, но точно не о нас». «О чем идет речь?» – заинтересованно спросил Иисус. Аксенов нажал пробел на клавиатуре и включилась видеозапись. На ней нарезкой крутились кадры разных людей, которые на транспорте ехали по какой-то трассе. Съемка, судя по всему, производилась с дорожных камер. «И что это такое?» – не понимал я. Аксенов нажал паузу. «Все эти люди едут по одному и тому же адресу, по адресу вашего поместья». Я задумался. «А, так это должно быть...» догадался я. «Да», – перебил меня Константин. «Это страдающие от болезни люди, которые проходят несанкционированное лечение в вашем поместье». «Ну и к чему вы ведете?» – нахмурился я. «Нет, нет», – покрутил руками Аксенов. «Никаких претензий с моей стороны, не беспокойтесь. Дело в другом». «В чем же?» «Эта информация известна не только нам. Она попала в руки и тому, кому попадать не следовало». «Вот черт! Речь идет об...» «Да, вы правильно поняли, Андрей. И в связи с тем, что теперь вам угрожает опасность, я хочу сделать одно заманчивое предложение». «Слушаю».